по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 25 октября, 9 часов, по страницам Библии. Наше путешествие продолжается. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя с вами эфирная команда. Мы в 9 главе послания к римлянам. Нам предстоит сегодня большой интересный разговор. Я начну все-таки с ваших писем, с ваших комментариев. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или через наши группы. Это наши основные группы ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Или те трансляции, в которых вы нас смотрите или слушаете. Вы можете писать комментарии и под этими трансляциями тоже. Некоторые комментарии мы читаем в конце эфира, некоторые уже на следующий день. Вот сегодня у нас есть комментарии со вчерашнего эфира, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Пишет Никита Дельцов. А кто написал Библию? И я напомню о том, что мы говорили об этом. У нас первые наши встречи, которые были в начале мая 2017 года. Я имею в виду первые встречи в новом формате цикла «По страницам Библии». Их можно найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Просто открутите до апреля-мая прошлого года или введите в поиск. Там можно поставить даты. Ну, соответственно, вот поставьте апрель 2017 года. Мы об этом говорили достаточно подробно. И еще я сразу проанонсирую вот какую историю. Скорее всего, но это так, процентов на 95. Но у нас будет человек, которого можно будет об этом спросить. Наверное, я первым здесь на Теосе об этом говорю, потому что, ну вот, это свежая новость, которая у нас сейчас еще в стадии становления. Есть такой христианский апологет, исследователь, скажем так, даже более популяризатор. Зовут его Джош Макдауэлл. Джош Макдауэлл, например, он автор таких книг, как «Не просто плотник», «Неоспоримые свидетельства». Книг, которые, собственно говоря, и написаны для людей, которые ищут на вопросы, которые вы, Никита, и не только вы задаете. Так вот, в ноябре, предполагается, если сейчас все сложится, и Господь даст, если Он позволит, Джош Макдауэлл будет в Санкт-Петербурге. Будет он в Санкт-Петербурге на неделю. И у вас будет возможность, ну, во-первых, в интернете, я думаю, вы легко найдете информацию о его приезде, но на Теосе, в наших программах, в наших трансляциях вы также сможете его услышать, вы также сможете ему задавать вопросы. Мы точно знаем уже сейчас, и я анонсирую передачи моих коллег, потому что, ну, вы, друзья, об этом спрашиваете, и мы еще неоднократно, я думаю, об этом скажем, но это очень важно, потому что это действительно интересный спикер, интересный человек. Так вот, мы уже точно знаем, что через, сколько там получается, еще через 3 недели, но готовиться можно заранее, в понедельник, 12 ноября, в 11 часов, Джош Макдауэлл будет в передаче Влада Юртова, передача, которая называется «Главная тема». Я не знаю, о чем Влад с ним будет говорить. А потом во вторник, 13 ноября, в 17 часов, вот как раз эти наши вопросы, которые вы задаете, кто написал Библию, как мы можем убедиться в ее достоверности и так далее, будут задавать Джошу наши студенты в передаче «Читаем Библию вместе». То есть вот пока планы у нас такие, вы можете пока в интернете просто ввести Джош Макдауэлл, книжки почитать, может быть, вопросы, возражения подготовить, как раз будет время. Но я думаю, и я к этой теме еще вернусь в моих передачах, и наши коллеги к этой теме обязательно вернутся, и, может быть, «Студию Плюс» накануне тоже сделаем, потому что, ну, смотрите, тут речь идет не о том, что вот просто приехал какой-то человек, а речь идет о том, что приезжает человек, который, в общем-то, всю жизнь свою посвятил как раз ответам на те вопросы, которые вы задаете. Поэтому, да, ну и те из вас, кто будет в Санкт-Петербурге, это неделя с 12 числа, начиная с 12 числа, 12 ноября. Следите, пожалуйста, за информацией. Я думаю, что вы сможете и на выступление попасть, и поучаствовать в каких-то встречах. Это будет весьма и весьма интересно. Мы со своей стороны сделаем то, что мы можем. Ну и, конечно, наши коллеги собираются также делать видеоматериалы. Сейчас идут большие планы как раз вот по вот тому, как мы будем работать на этой неделе. Так что следите за информацией. Дальше идем. Значит, Никита пишет, с одной стороны, если нет Бога, к примеру, то нет тогда добра и зла, и наступит хаос. Теперь смотрите внимательно. Вот поэтому выдумали Бога. Значит, выдумали Бога. Зачем, получается, у Никиты, Никита Дельцов, кстати, назову фамилию здесь, потому что был еще один Никита, который в комментариях писал. Почему выдумали Бога? Как говорит Никита? Потому что иначе нет добра и зла, и наступит хаос. Вот чтобы не наступил хаос, выдумали Бога. Ну, потому что, да, это какая-то такая, какая-то постоянная величина, что-то неизменное, ну, чтобы хаоса не было. Я тогда скажу вам, Никита, по этой же логике, для этой же цели, наверное, выдумали воду. Почему? Ну, смотрите, вот молекула воды. Все помним с детства эту формулу H2O, два атома водорода, один атом кислорода, молекула. Где бы эта вода ни находилась, там могут быть примеси, там может быть что-то дополнительное, да, вот морская вода и так далее, грязная вода, чистая вода. Но молекула воды всегда одна и та же, H2O. Два атома водорода, один атом кислорода. Порядок, постоянство. Вода во времена Александра Македонского, даже вода во времена сооружения египетских пирамид была ровно такой же молекулой H2O, как вода и сегодня. Ну, примеси, может быть, были другие, но смысл тот же самый. Поваренная соль. Вот вы загляните на кухню, там у вас соль наверняка стоит. Натрий, хлор. Опять-таки, один атом натрия, один атом хлора. Молекула постоянная, молекула неизменная. И опять-таки, во времена Александра Македонского соль была точно такая же, как сегодня. Да, есть разные варианты, есть примеси и прочее, йодированные, неодированные и так далее. Но, по сути, она одна и та же. Так что же, люди придумали воду и соль, чтобы хаоса не было, что ли? Так у нас получается? Нет, здесь, конечно, логическая ошибка, логическое смешение понятий. Вот, поэтому я думаю, что здесь, ну, такие скоропалительные получаются выводы, поэтому, Никита, осторожнее. Пишет Владимир Костин, безошибочность — это как? С точки зрения грамматики или освещаемых в Библии событий или библейского учения? Или это во всех перечисленных аспектах? Безошибочность в том плане, что Библия содержит дословно именно то, что Бог хотел нам сказать. Мы знаем, что в Библии есть грамматические ошибки. Это очевидно. Апостолы не всегда хорошо писали на неродном для них греческом языке. Но Библия содержит именно то, что Бог хотел до нас, до грешных людей, донести. Вот в этом плане безошибочность. И опять, я думаю, неоднократно еще в эфирах будем об этом говорить. Вот отсылаю вас к тем эфирам, которые у нас будут, начиная с 12 ноября, 12 и 13, с Джошем Макдаулом. Никита Погребенко пишет, он говорит о том, что значит быть свидетелями. Будете мне свидетелями? Это как? Это в суде, что ли? Значит, доказывать на суде, пишет Никита, доказывать на суде невиновность его. Нет, не значит. Потому что свидетели, конечно, не только в суде. Такой юридический термин, да, это вот судебное свидетельство, но ведь оно же не только в юридическом плане существует. Например, в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус разговаривает с иудеями и говорит о том, что я свидетельствую. Но он не находится на суде. Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе, но, собственно говоря, и не был на нормальном таком суде, как положено ему быть. Апостолы свидетельствовали об Иисусе, делали они это и на суде, и не только на суде. Поэтому, конечно, термин здесь шире, и сказать о том, что это только судебное свидетельство и доказательство невиновности, это бы значило бы сузить вот термин. Естественно, есть судебный смысл. Да? А что такое преступник? Кто такой преступник? В судебном смысле это человек, который преступил закон, и на суде, соответственно, подозреваемый или преступник, уже обвиненный, и доказанное когда обвинение, да, вот это все. Суд подтвердил, здесь конкретный смысл. Но в таком общечеловеческом смысле человека, который не приступал юридический закон, а приступил закон нравственности, тоже можно назвать преступником. За это в тюрьму его не посадят. То есть тут Естественно, значение слов есть узкопрофессиональное значение слов и есть более широкое значение слов. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos и в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. А мы с вами переходим к девятой главе. По девятой главе разные всякие бывают мнения. Вначале мы прочитаем слова апостола Павла. Он только что говорил о том, что никто и ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. От Христа нас никто не отлучит. А тут он говорит, я ради своего народа, ради иудейского народа, готов был бы сам быть отлученным от Христа. Вот некоторые предполагают, что Павел блефует. Ну как, он же знает, что его никто не отлучит. Как он, собственно говоря, будет отлучен? А на самом деле Павла обвиняли часто и при жизни. Павла обвиняли, например, даже те же христиане, говорили о том, что вот он в посланиях такой суровый, а при встрече далеко не столь суров. Обвиняли его и в том, что он, простите, апостол-самозванец. Мы будем читать его послание, и мы будем видеть, как он отвечает на эти обвинения. Обвиняли его и в том, что он предатель своего народа, что он предатель еврейского народа. Как он мог идти к язычникам и оставить свой народ? Апостола Павла, Савла и Старса обвиняют и сегодня. У нас есть слушатели, которые нам периодически об этом пишут. Есть, я не знаю, слушает он по страницам Библии или нет, очень хотелось бы, чтобы слушал. Человек по имени Михаил, он обычно слушает передачи, которые касаются еврейских вопросов и так далее. И вот он пишет далеко не лестные вещи про апостола Павла. Но Михаил пишет вещи, которые говорятся довольно часто. Про отступничество от Бога, отступничество от еврейской веры. Я думаю, что если бы апостол Павел прочитал письма нашего слушателя Михаила, он бы узнал некоторых своих современников. И вот таким современникам, и не только современникам, он отвечает в 9 главе послания к римлянам. Потому что вопрос-то на самом деле более широкий. Один вопрос, одна часть вопроса. А как же Павел? Не предал ли Павел свой народ, еврейский народ? Но есть ведь и более важный вопрос. У слушателей, которые этот вопрос, которые об этом задумываются, далеко не всегда хватает силы, да, вот просто силы и проницательности, чтобы довести этот вопрос до следующего уровня. Потому что первый уровень — не предатель ли апостол Павел? Но есть и второй уровень. А не предатель ли сам Бог? Вот смотрите. Если Бог избрал израильский народ, да, и вот Бог назвал его своим народом, а теперь есть церковь, то что с израильским народом? Почему Бог отставил израильский народ? Не предательство ли это? Можно сказать, ну как, ну израильский народ сам отступил, по этой причине и отставил. И в этом будет большая часть правды, но это не отвечает на все вопросы, потому что тогда тема следующая. А что Бог не мог сохранить израильский народ? И здесь, как мы уже говорили, в связи с третьей главой послания к римлянам, христиане распадаются на две основные группы, которые при этом, кстати говоря, общаются и любят друг друга, то есть никакого разрыва общения из-за этого нет. Одна группа христиан говорит, церковь заменила собой Израиль. Мы с вами сегодня — это новый Израиль. Обетования, которые давались Израилю, теперь относятся к церкви. Другая группа, к которой принадлежат, и принадлежу и я, и принадлежит также, принадлежал также, ну, принадлежит уже в небесах, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти передачи. Так вот, другая группа — это люди, которые говорят, что, ну, на самом деле у Бога сохраняется замысел для Израиля, и как такая скобка, сейчас время, эпоха, период, есть такое богословское слово «диспенсация», замысла для язычников, для нас с вами. А потом Бог будет завершать дальше работу с Израилем. Но уже сейчас, действуя в израильском народе, Бог также, действует, извините, среди язычников, Бог также продолжает действовать в израильском народе. В Израиле есть остаток, и остаток этот немаленький. Вот в ближайшие несколько выпусков мы с вами будем говорить о том, как Бог действует в израильском народе. Девятая глава — это о прошлом в отношениях между Богом и Израилем. Десятая глава — это о настоящем в отношениях между Богом и Израилем. Одиннадцатая глава — о будущем в отношениях между Богом и Израилем. Кто-то из вас скажет, но я не израильтянин, я не еврей, а мне-то что до этого? Но тут мы выходим на третий уровень вопроса. Помните, мы начали первый уровень. Не был ли апостол Павел предателем? Второй уровень. Не предал ли Бог свой народ? Третий уровень. От если я отступлюсь, вот если у меня случится что-то такое, что отдалит меня от веры? Не бросит ли Бог меня? Вот тут оно начинается очень лично. Вот здесь оно в сердце идет, да? Вот сюда. Вот об этом ближайшие 3, по-моему, даже 4 выпуска, потому что тут будет больше, чем по одному выпуску по главе, мы с вами будем говорить. Сейчас давайте, друзья, сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве, будем слушать и читать Священное Писание. Потом мы с вами несколько минут еще сможем почитать ваши комментарии, прочитаем не все, но я обещаю, что здесь тема действительно очень важная, и поэтому вот завтра мы начнем с тех комментариев, которые сегодня не успели прочитать, и вернемся к непрочитанным комментариям многих предыдущих дней в понедельник. В понедельник у нас будет особый эфир, когда мы с вашими письмами, вашими комментариями будем разбираться, ну, потому что есть с чем разобраться. А сейчас давайте пока обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы хотим узнать Тебя, знать Тебя ближе, знать Тебя больше. Хотим возрастать в Твоем познании, в Твоем Слове. Да будет честь и хвала Тебе вовеки, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 382-я встреча у нас с вами сегодня. Мы переходим к принципиально новому разделу послания к римлянам. Я знаю проповедников, которые проповедуют только первые 8 глав послания к римлянам. Один знакомый мой проповедник даже сказал в церкви, я был в шоке, когда это услышал, он говорит, ну а все остальное для нас с вами сегодня не столь важно. Но представляете, Бога, который написал половину послания, которое на самом деле уже не для нас. Я лично такое не представляю себе. И все же, действительно, разница между первыми 8 главами послания к римлянам и тем, что идет дальше, эта разница существенна. Хотя, разумеется, и 9, и последующие главы послания к римлянам ровно так же важны и для нас с вами сегодня. Если мы тем более помним, ну, например, о 12 и 13 главах, когда дойдем до этого, увидим, на какие важные и серьезные вопросы апостол Павел в этих главах отвечает. Давайте с вами вспомним о том, что мы уже говорили, и сопоставим это со следующим разделом. Первые 8 глав – это первый крупный раздел. Это вероучение. Дальше с 9 по 11 главы – это разговор о временах и временных промежутках. О том, как Божие действие меняется в разное время. С 12 по 16 главы – это последняя часть послания, это разговор о христианском долге. Можно подразделить послание еще вот как. В первых 8 главах акцент на вере. В главах с 9 по 11 – на надежде. В главах с 12 по 16 – на любви. Я знаю, кстати, многих христиан, которым именно такое трехчастное деление послания позволяет наилучшим образом усвоить его содержание. Можно еще вот как. В первом разделе, это первые 8 глав, спасение. Во втором – отделение или обособление. В третьем – служение. Мы с вами завершили первый раздел, мы с вами завершили 8 главу, и Павел показывает в 8 главе, что спасение сегодня открыто для всего человечества, потому что все человечество согрешило, и все человечество имеет сегодня возможность для спасения. Эта возможность зиждется лишь на одном основании. Это основание вера в Господа Иисуса Христа. Кстати, некоторые считают, что дальше в 9 главе говорится уже как бы не о вере. На самом деле и о вере тоже. Да, здесь о предизбрании, но предизбрание уж никак не противоречит нашей вере. Восьмая глава, которую мы с вами читали, закончилась на возвышенной такой части. Это действительно такой подъем вверх. Девятая глава начинается с того, что апостол Павел изливает боль своего сердца. И от восторженности мы переходим к сокрушенности. Есть несколько граней 9, 10, 11 глав послания к римлянам. И эти грани помогают нам лучше понять библейский текст. Одна из этих граней психологическая, другая культурная, третья доктринальная. Если мы говорим о психологической грани, то мы должны учитывать личный опыт апостола Павла. И здесь, конечно, очень и очень важен контекст. Помните, мы с вами как-то говорили о том, что послание к римлянам происходит из разума апостола Павла, а послание к галатам – от его сердца. Но на самом деле это не совсем точно. Разум и сердце в Священном Писании очень сложно разделить. Вот 9 глава послания к римлянам – это после такой абсолютно разумно выстроенной цепочки рассуждений. Павел говорит: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему», и так далее. Разум и сердце действительно неразделимы. И вот апостол Павел изливает состояние своего сердца. Это нужно понимать, и тут работает исторический фактор, потому что проблема действительно имела уникальный масштаб. Мы с вами не можем даже осознать эту проблему так, как ее осознавал апостол Павел. Дело в том, что церковь, по сути, состояла из язычников. И в какой-то момент церковь решила, что Бог больше не действует в Израиле, что Бог оставил израильский народ. Многие стали думать о том, что у Израиля нет места в Божьем замысле на будущее. Интересно, что такие рассуждения можно частенько услышать и сегодня. На самом деле, конечно, это не так, и Павел очень четко об этом говорит. Христиане первого века вообразили, что дни иудаизма сочтены, и теперь в центре Божьего замысла будет именно церковь. Но не надо забывать, что в ранней церкви были не только язычники, в ранней церкви были также иудеи. И Иерусалимская церковь, например, состояла прежде всего из иудеев. И апостолы были иудеями. И Христос по плоти был иудеем. Мы к этому вернемся, мы об этом будем говорить. И для церкви отмежевываться от иудеев означает просто терять связь со своим основанием. Есть еще один момент, касающийся этого фрагмента. Это личная боль апостола Павла. Вот необходимо понимать его, исходя из того, как относились к апостолу Павлу. Вы помните, что апостола Павла упрекали в том, что он ввел в храм язычников? И это было, конечно, неправильно. И вы помните, что апостола Павла буквально упрекали в предательстве по отношению к своему народу, к еврейскому народу. Вот это также абсолютно несправедливо. То есть здесь два несправедливых убеждения, которые присутствовали в том числе и в ранней церкви. Первое. Оставил ли Бог свой народ? Говорили «да», но, конечно, это не так. Второе. Был ли Павел предателем своего народа? Опять многие говорили «да», и, конечно, это совершенно не так. И сегодня Бог призывает людей как из Израиля, так и из язычников. И сегодня мы также читаем с вами слова апостола Павла. На самом деле ничего нового в этом нет. Те люди, которые были на Иерусалимском совете, помните тот самый совет, который описан в Деяниях апостолов, они, конечно, помнили также и слова Иакова. Это Деяния апостолов, 15 глава с 13 стиха. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое», говорит Господь, творящий все сие. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Вот такой контекст, и в этом контексте нужно рассматривать то, что мы будем читать с вами дальше. Есть также доктринальная грань, доктринальный контекст. Это учение о временах. Бог неизменен. Бог вчера, сегодня, завтра, вовеки тот же. Однако Он по-разному действует в разное время. И ничего удивительного в этом нет. Вы помните время до Ноя, потом после Ноя? Вы помните время после завета Бога, заключенного с Авраамом? Вы помните время после того, как был дан закон? Действие Бога до даяния закона и после даяния закона было разным. Вы помните, как Бог был со своим народом, буквально видимым образом вел свой народ? Но когда народ пришел в обетованную землю, этого видимого присутствия Бога уже не было. Бог в разные времена действует по-разному. Сегодня мы живем в то время, когда формальное понимание закона уже не является определяющим. Вы помните о том, что Бог написал закон в наших сердцах. Но при этом Бог не оставил свой народ. Евангелие было дано прежде всего иудеям. И Бог не исчерпал свои отношения с израильским народом. В 9 главе апостол Павел говорит о прошлых отношениях Израиля с Богом. В 10 главе о современности, с его точки зрения, конечно. В 11 главе о будущем, о грядущих отношениях. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы раскрыть отношения между Богом и израильским народом, Бог говорит и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. И обо всем этом говорится с точки зрения Божьей цели, ответа на вопрос, а зачем Бог в принципе избрал Израиль? Бог заключил завет с Израилем, установил отношения с этим народом не потому, что Израиль исключителен, израильтяне такие хорошие, добрые, благочестивые и так далее. Он устанавливает отношения с нами по совершенно другой причине, по своей воле. Он так решил. Я понимаю, что сразу возникают вопросы, а с чего он решил именно так, а я бы на его месте решил по-другому, но давайте просто не путать, где Бог, а где я. Сегодня то, что нам предстоит, и сегодня, и, кстати, в следующих наших передачах, в следующих беседах, это твердая пища. Мы говорим о молоке, о словесном молоке, о том, что необходимо для начала христианского пути. Но вот 9, 10, 11 главы послания к римлянам – это действительно твердая пища. Вот с этим длинным предисловием мы обращаемся к посланию к римлянам, 9 глава, и я снова прочитаю первый стих. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Ну и дальше читаю. «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Вот такое начало этой главы. Да, как мы уже отметили, когда Павел писал это послание, его считали врагом еврейского народа. Помните, как группа израильтян взяла пост, пока не убьют апостола Павла? И это отношение к нему никак не изменилось. Нам сложно до конца оценить, что здесь происходит, Потому что накал ситуации сегодня уже совершенно не тот.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сложно нам до конца также оценить приверженность Савла, Павла, еврейскому народу. Кстати, отзвуки вот тех споров звучат порой и сегодня. Есть слушатели, которые пишут нам о том, что Павел предатель. Он предал свой народ, и он должен быть отлучен от своего народа. Вот буквально такие письма мы получали. Во времена Павла ситуация еще была более серьезна. С одной стороны, Павел считался многими предателем. С другой стороны, Павел, сам выйдя из евреев, из иудеев, отлично знал, отлично понимал, что иудеи чувствуют. Он когда-то был фарисеем и был врагом Иисуса Христа. И знаете, почему он понимал тех израильтян, которые выступали против Христа и против христианства в принципе? Он понимал их потому, что когда-то был ровно таким же. Вот он через это прошел на собственном опыте. Но Господь его призвал, Господь его повел дальше. И этот опыт помогает ему, с одной стороны, понять других, но он ведь также знает и о Божьей милости. И Павел оказывается в таких ножницах. Он понимает, почему сопротивляются те, кто сопротивляются. Но при этом он понимает призыв Божий. И Павел хотел бы, хотя это невозможно, быть отлученным от Христа ради его братьев по плоти, ради иудеев. То есть Павел говорит фактически так. «Я когда-то был чуждым Христу, ровно так же, как эти люди и сегодня». И тут, на самом деле, к апостолу Павлу иногда предъявляют претензии. Я в свое время тоже их предъявлял. Я говорил, что не понимаю Павла. Павел только что утверждал в 38 стихе послания к Римлянам, 8 глава. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». То есть он говорит, что от Христа его никто не отлучит. И тут же третий стих 9 главы. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Павлу можно сказать: слушай, Павел, ты пижонишь, что ли, или как? Потому что понятно, что отлучение от Христа невозможно. А тут он говорит: я желал бы быть отлученным от Христа. Но послушайте очень внимательно. Апостол Павел всегда искренен. Это не риторическое преувеличение. Это уж никак не риторический прием. Да, апостол Павел знает, что ничто не отлучит его от Бога. Но он очень хочет, чтобы иудеи пришли ко Христу. Это как мать говорит незрячему ребенку: «Я бы свои глаза тебе отдала». Она понимает, что это невозможно. Она понимает, что медицина пока такого сделать не может. Однако она готова на это. Вот если бы это было возможно, она на это готова, потому что это высшая степень ее любви и высшая степень ее жертвенности. Вспомните, пожалуйста, о Моисее, о его молитве за еврейский народ. Я напомню, что когда мы с вами читали книгу «Исход», в частности, 31-32 главы, я обращал ваше внимание на то, как Моисей, который не был участником идолослужения израильтян, отождествляет себя с этим служением. Господь говорит о том, что готов стереть израильтян с лица земли и начать от Моисея новый народ. Все же Моисей снова и снова говорит: мы согрешили, мы это делали. Вот апостол Павел ровно так же отождествляет себя с израильским народом. Это, кстати, отвечает на обвинение о том, что он не патриотичен по отношению к своему народу. Да, его можно назвать непатриотичным в том смысле, что он отказывается разделять заблуждение израильского народа. При этом он невероятно любит израильский народ. Кто же такие израильтяне? На этот вопрос отвечает 4 и 5 стихи. Существует 8 факторов, которые отличают израильтян от всех остальных людей. И давайте мы с вами начнем с того, что поговорим об этих факторах. Потому что потом эти факторы для нас будут очень важны. Нам важно будет их увидеть. 4 стих. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и так далее. Давайте пойдем по этим факторам. Первое. Усыновление. Израильтянам принадлежит усыновление. Здесь мы читаем о том, что относится ко всему израильскому народу. Кстати, это единственный народ, который целиком и полностью называется Божьим сыном. То есть этот народ, который Бог сделал своим сыном. Он особым образом избрал израильский народ. Давайте вернемся к книге Исход, 4 глава, 22 стих. Вот что здесь говорится. «И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Видите, как интересно. Израиль – сын мой. Кто именно из израильтян? Да весь народ. Это совокупное такое призвание, которое касается всех. И еще одно подтверждение этой мысли мы находим в книге Второзакония, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Вот это избранность, это собственность, это усыновление. И это, друзья мои, очень и очень серьезная история. Относится это только к израильскому народу. Тут совершенно не важно уже, как мы это воспринимаем. Нравится оно нам, нет. Вот это про Израиль. Пророк Осия уже позже, в 11 главе 1 стихе, пишет: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал, внимание, сына моего». Начало стиха указывает на то, что произошло за это время. Но обратите, пожалуйста, внимание пока на то, что я вывел из Египта моего сына. Вот такая вот история связывает Бог и израильский народ. Но как после этого апостол Павел может пренебрегать израильским народом? Как после этого кто-то из нас сегодня может пренебрегать израильским народом? Но возвращаемся к тексту, 4 стих 9 главы послания к Римлянам. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, идем дальше, и слава. Да, это единственный народ, которому Бог явился особым образом. Вы помните, что слава Божия была с этим народом. Один из самых важных моментов, 40 глава, 35 стих книги «Исход». «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это произошло после освящения скинии собрания. Более того, слава Божия шла перед народом Божьим во времена его странствий. Ни у какого другого народа такого нет. Это единственный народ, который имел в таком виде непосредственное Божие присутствие. Кстати говоря, у нас сегодня, у современной церкви, такого присутствия тоже нет. И это нужно понимать. В этом плане Израиль был уникален. И мы не имеем права говорить о том, что церковь унаследовала все то, что имел Израиль. Дальше мы читаем в послании к Римлянам 9 глава «И заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования». Заветы, которые заключил Бог с израильским народом. Заветы, принадлежащие только Израилю. Ну, например, Бог заключил завет с Авраамом. Мы сопричастны к этому завету, конечно, но прежде всего он принадлежит Израилю. Дальше Бог заключает завет со всем народом. Мы об этом читали во Второзаконии, самый конец книги Второзакония. Дальше Бог заключает завет с Давидом. И, среди прочего, говорится о потомках Давида и особенно о том царе, который воссядет на престол Давида. Давид – представитель еврейского народа. Через Давида и завет заключен со всем еврейским народом. И вот интересно, что потомки Давида будут править над всем миром. Но с другими народами Бог такой завет не заключал. Вот удивительная история, потому что мы с вами сегодня можем взять на себя то, что к нам не относится. Да, есть вещи, которые относятся к нам, но давайте разделять вот эти два измерения. С одной стороны Израиль, с другой церковь. И Бог, у которого есть два плана. Один план для Израиля, а другой план для церкви. Эти планы разные. И апостол Павел отвечает на аргументы людей, которые упрекают его, будто он пренебрегает Израилем. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Я хочу, чтобы каждый из нас задумался вот о чем. Понимаете, когда мы становимся христианами, мы в чем-то отделяемся от других людей. И это нормально. Это естественно. А подумайте о том, есть ли для этих других людей место в вашем сердце. Готовы ли вы благовествовать этим людям? Готовы ли вы молиться о них? Как-то сидели после какой-то конференции в автобусе два христианина, они едут, разговаривают между собой. Один говорит: «Как здорово! Я выбрался из того гадюшника, в котором живу, и обратно я не хочу, я хочу жить со святыми». Другой говорит: «Слава Богу, который вывел меня и привел меня к себе. Я прошу его, чтобы дал мне силы проповедовать и благовествовать в том мире, из которого он меня вывел». А ваша позиция какая? В следующий раз продолжим говорить о качествах Израиля, а потом поговорим о том, что вызывает вопросы у многих христиан и сегодня, о предопределении. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные комментарии. Тут сегодня у нас Алексей пишет о том, что он напоминает нам о том, что у Павла ведь тоже были недостатки, потому что безгрешен только Христос, безгрешен только Бог. Павел тоже человек. Да, но с оговоркой. Павел человек, у Павла, как у любого человека, конечно же, есть недостатки. Это, в общем, понятно. Но только Священное Писание — это Слово Божие. В Библии, в Священном Писании недостатков нет. Бог таким образом действовал среди людей и через людей, чтобы через людей, через обычных людей доносить свое слово такое, каким он хотел его донести. Так что, да, у Павла недостатки, конечно, есть, у Слова Божия недостатков нет, потому что это Божие слово. Вот тут принципиальная разница. Дальше у нас тут вопросы про... интересно, пошла эта тема. Про Джоша Макдауэлла заговорили. Пишут, а он тоже такой вот доморощенный богослов. Пишут, как Вернон. Или он аккредитован какой-то церковью. Я имею в виду, имеется в виду Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Ни тот, ни другой, конечно, доморощенными богословами не были, естественно. И в том, и в другом случае... Есть христианские церкви, есть христианские общины, очень большие христианские общины, которые этих людей поддерживают, которые за этими людьми стоят и которые одобряют то, что они делают, и молятся за этих людей. Имена некоторых из поддерживающих, я думаю, вам будут весьма неожиданны. Где-то года, да почти уже два года назад, по-моему, почти года два назад у нас был эфир, я тут думаю, даже уж не взять ли фрагмент из этого эфира, мы беседовали с одним очень известным православным деятелем, ездили к нему домой, это был необычный эфир. И вот звонит слушатель в студию, и, по-моему, звонит или пишет, не помню, и спрашивает, говорит, скажите, пожалуйста, вот есть какие-то книжки, которые можно порекомендовать тем, кто пытается разобраться в личности Иисуса Христа? Вот разобраться, кто такой Иисус Христос. Хорошие книжки по апологетике. И вот этот православный деятель, я думаю, что он сейчас, хотя бы Александра Меня порекомендует. А он такой сидит и говорит, вы знаете, говорит, я тут вот в данном случае считаю, что лучшее, что есть на эту тему, лучшее, кто что-то сделал на эту тему, это как раз протестантский автор Джош Макдауэлл, книжки которого на эту тему я хочу вам порекомендовать. Так что вот тут поддержка. Этого православного человека, кстати, он тоже кое-что пишет в своей жизни и вот выступает и так далее, зовут его протодиакон Андрей Кураев. Так что, в общем, и православные верующие также поддерживают то, что делает Джош, поэтому... наезжать, а вот от какой он церкви, какой церкви он аккредитован, наезжать не надо. Некоторые тут интересные вопросы в связи с тем, о чем говорилось в тексте. Пишет Ася о том, что вот я прочитала с 8 по 10 главу послания к римлянам, и Бог обличил меня. Я постоянно осуждаю свою материнскую церковь, в которой покаялась, приняла крещение, ушла, но вернулась в другую, потому что считала, что эта церковь в большом падении, что они сами виноваты в том и том. Сейчас я хожу к ним в гости, пытаюсь найти мир в своем сердце по отношению к ним, не обижаться на них, не судить их. И вот читаю эти главы и понимаю, что я всего лишь веточка, что эта церковь поближе меня к корню будет. Я привилась к другой церкви и не имею права судить эту. И, кстати, еще один аспект, здесь также слушатели отмечают, еще один аспект — это наши отношения с родными. Вот когда ты стал христианином, но у тебя остаются люди, которые тебе родные по плоти, остаются твои родственники, и они начинают тебя осуждать за то, что ты не участвуешь в их делах, за то, что ты так часто стал отвечать «нет» на их какие-то приглашения, за то, что, в принципе, твоя жизнь стала другая. Вот, и что по этому поводу делать? Как по этому поводу быть? Вот я думаю, что каждый из нас в какой-то момент оказывается на месте апостола Павла. Мы находим себя на месте апостола Павла. И вот, находясь на месте апостола Павла в нашей семье, среди наших родных, мы можем снова и снова перечитывать послание к римлянам. Да, Павел хочет спасение для иудейского народа. Но он также понимает, что у Бога есть свой замысел. И при этом Павел также продолжает проповедовать и эллинам, и иудеям. Да, вот для иудеев остается как иудей, для эллинов как эллин. Что же нам делать сегодня? У нас есть наши родные, у нас есть наши друзья, у нас есть те, кто близок к нам, кто очень близок к нам. Многие из них могут быть людьми неверующими. Осознавая эту боль, молясь за этих людей, вот важно, с одной стороны, действительно быть верным Богу, потому что у нас по-другому жизнь-то идет, но, с другой стороны, все-таки пытаться достучаться, потому что у Бога может быть замысел для этих людей тоже. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, до завтра, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.